Когда певцы пели первую песню о том, то, что это был самый прекрасный день, который Бог мне когда-нибудь дал, когда Иисус вошел в мою темную земную жизнь, и с этим я могу согласиться полностью и совсем. Может быть, прежде были какие-то дни, которые кому-то что-то значили или останутся значимыми, и, может быть, еще позже. Но самый великий день, который мы никогда не можем забыть, это тот день, когда мы с Богом встретились. Аминь. Тот день, где мы пережили милость Божью. Тот день, где наше сердце было наполнено любовью Божьей. Тот день, где мы были помилованы. Тот день, где пришла убежденность в спасении и наполнила наше сердце. Это тот день, самый прекрасный день, который мы никогда не забудем. У людей оно так. Однажды находишься в милости, а потом в другой раз не в милости. Люди однажды принимают, а однажды отвергают. У Бога оно совсем по-другому. О, как мы можем быть благодарны! Бог не человек, который однажды милует, а потом заново передумывает. Нет. Его первое решение — это вечное решение. И он говорит, кому я милостив, тому я милостив. И над кем я жалюсь, над тем я жалюсь. Мы, как люди, действуем совсем по-другому. Наше мерило, оно совсем другое. Но благодарность Господу, то, что искупление не зависит от людей или жить от человеческого мерила, но то, что это совершенное искупительное дело, которое произошло для тебя и для меня. Больше, чем нас искупить, Бог не мог. И этого достаточно. Полное искупление для тебя и для меня, которое произошло на кресте на Голгофе. Есть только один вход к Богу, и он проходит через крест с Голгофы. В послании к евреям там говорится о новом живом пути, который был посвящен через кровь примирения и который нам предоставил доступ к Богу, доступ во святое святых. Мы уже читали о нашем Господе из Луки 4 главы, и я прочитал уже два предыдущих стиха. И здесь говорится, с 12 стиха, «Тогда Иисус ответил ему». Итак, здесь подходит к завершению история с искушением. И здесь говорится, «Тогда Иисус ответил ему». Сказано, «Не искушай Господа Бога твоего». Когда же дьявол закончил все свои искушения, то он оставил его до удобного времени. На это я вообще-то так в первый раз обратил внимание правильным образом. Я всегда был такого мнения, то, что здесь история с искушением закончилась. И с этим она подошла к концу. Но здесь говорится «до удобного времени». Когда подходит какая-то история с искушением к концу, и имеешь такое впечатление, как будто дьявол отошел, как будто он находится вне достигаемости, тогда ведь можно почти что с этим согласиться, то, что он снова найдет подходящее время. Но наш Господь противостоял ему, и он вышел из этого как победитель. Я подумал о слове из Ветхого Завета, где такой термин, как послание, появляется несколько раз. И когда брат Шмидт прочитал это слово, и мы ведь все вместе слышали это, чтобы бедным была проповедана или принесена радостная весть или жить послание, тогда я снова обратил внимание на это слово. И я подумал то, что это воля Божья, чтобы принести это. В Луки 12 главе здесь я хочу прочитать, прежде чем мы перейдем к Ветхому Завету. Здесь мы прочитаем о нашем Господе. И здесь говорится 49 стиха. «Огонь я пришел принести на землю. И чего бы я лучше желал, как того, чтобы он уже горел? Ибо крещением мне нужно еще креститься. И как мне страшно, пока оно совершится. Думаете, что я пришел принести мир на землю? Нет, говорю я вам, но разделение. Ибо отныне будут пятеро, живущие в доме, разделены. Трое будут против двоих, и двое против троих». И так далее. Особенно у меня идет речь здесь об этом термине. «Я пришел, чтобы принести или зажечь огонь на земле». И чего бы я желал, лучше как того, чтобы он уже горел. Ибо крещение мне нужно еще креститься прежде. И как мне страшно, пока оно совершится во мне. Не только ты и я попадаем в такие ситуации, где нам становится страшно и ужасно. Наш Господь, Он ведь проходил через эти пути. И как раз-таки, прежде чем этот огонь Божий мог пасть в Пятидесятницу на землю, должно было сначала произойти это крещение страдания в нем. И Он говорит, «Как мне страшно!» пока оно совершится. Когда человек находится посередине какого-то испытания, тогда он от сердца желает, чтобы это испытание побыстрее подошло к концу. И иногда, ведь при каком-нибудь испытании немножко боишься и думаешь, какой же будет результат? Иисус, наш Господь, Он был обоим. Он был Богом, и Он был человеком. Как человек, Он ради людей проходил через все испытания и был найден как человек, чтобы мы в наших испытаниях не унывали или жить не падали духом, но чтобы были ободрены или в хорошем настроении, и чтобы мы знали, то, что мы будем коронованы победой Божьей. Слово из Ветхого Завета будет говорить об обоих вещах, о послании и о победе. Огонь я пришел принести на землю. И чего бы я лучше желал, как того, чтобы он уже горел. Но прежде крещением мне нужно еще креститься. Знаете что? Прежде чем Бог что-то делает великое и мощное, то все сначала проходит через глубочайшие глубины. Господь сам говорит, и как мне страшно, пока оно совершится. Давид, который был помазан как царь, должен был идти странными путями и должен был выстоять в тяжелейших испытаниях, прежде чем пришло его время. И этим мы сейчас займемся. Так как Христос есть Сын Давида, мы прочитаем из второй книги Самуила, 18 главе, или же вторая книга Царств по синодальному от переводчика. Вторая книга Самуила, 18 глава, с 19 стиха. Ахимас же, сын Садока, сказал Иоаву: «Я охотно побегу и принесу царю весть о том, что Господь дал ему победу над врагами его». Давайте здесь сразу же при первом стихе остановимся. Вам не надо читать дальше. Тогда ведь вы уже будете знать, что придет. Мы еще подойдем к этому. Здесь такой человек, который не был послан, который не получил никакого поручения, который был только зрителем какого-то дела, но все же сам от себя сказал: «Я охотно побегу и принесу царю весть или послание о том, что Господь дал ему победу над врагами его». Мы бы сказали, это ведь было прекрасное решение. Ведь это дело можно было бы еще поддержать и сказать: «Беги только как можешь быстро, беги и принеси царю послание» или весь то, что Бог даровал ему победу. Но вы позже распознаете то, что Давид этому человеку сказал: «Встань в сторону». И кто-то другой, кто получил поручение, чтобы возвестить эту победу, он должен был выступить. И вы увидите то, что тот, который сам от себя сказал: «Я хочу с удовольствием», такого нету в Царстве Божьем. Все, которые были посланы, они вообще не хотели идти. Они упирались или сопротивлялись. Один даже сказал: «Я сильно молод», а другой сказал: «Я не могу говорить». И каждый, так сказать, имел какое-то извинение. Здесь такой человек, который говорит: «Я охотно побегу и принесу царю весть о том, что Господь дал ему победу над врагами его». Но Иоав отвечал ему: «Ты сегодня не тот человек для этой вести. В другой раз ты можешь быть вестником, но сегодня тебе нельзя передавать этой вести, потому что мертв ведь сын царя». Знаете что? Бог имеет план. И этот план Он вкладывает в сердца тем, которые имеют участие в Его плане, которые получают видение в плане Божьем, который в определенное время исполняется. Иоав отвечал ему: «Ты сегодня не тот человек для этой вести, ведь должен быть правильный человек в правильное время для правильного послания или вести, которую нужно принести». Такое слово «я хочу» с удовольствием, это слышится по-детски. Когда, например, детей спрашиваешь на Рождество, тогда один говорит: «Я хотел бы с удовольствием, я хотел бы охотно», но в Царстве Божьем ведь оно не так, но так, как Бог это хочет иметь. Ты сегодня не тот человек для этой вести. И теперь продолжается дальше с 21 стиха. «Затем Иоав повелел своему мавру». Итак, значит, язычнику: «Иди и сообщи царю то, что ты видел». Тогда мавр пал перед Иоавом ниц и поспешил удалиться. Этот человек позвал кого-то, которого никто бы другой никогда не позвал. Каждый бы себе выбрал прекрасного и храброго израильтянина. И он бы отправил его и сказал бы ему: «Беги только так быстро, как ты можешь». Этот человек берет язычника, мавра, и отправляет его с прекрасным посланием. И если мы прочитаем дальше, и именно с 22 стиха: «Но Ахимас, сын Садока, сказал еще раз Иоаву: „Пусть будет, что будет. Позволь жить и мне побежать за мавром“. Иоав возразил: „Зачем ты хочешь бежать, сын мой? Тебе ведь не выплатят плату вестника“». Замечаете, о чем идет речь? Один получил поручение, посланник с вестью победы, с радостной вестью, и ему должна быть выплачена за это плата. Другой стоит на своем собственном решении и говорит: «Позволь мне бежать за ним». Ведь есть столько много людей, которые хотят бежать за тем, которого Бог посылает. «Позволь мне побежать за ним». Но это не оригинальное поручение для Божьего послания. Бежать за кем-нибудь может каждый мавр и каждый глупец. Но об этом не идет речь. Речь идет о Божьем поручении для Божьего послания, и для этого нужно иметь поручение. Он, конечно же, говорит: «Позволь и мне тоже побежать за мавром». Иоав возразил: «Зачем ты хочешь бежать, сын мой? Тебе ведь не выплатят плату вестника». Но он отвечал: «Пусть будет, что будет. Я побегу». Да. Это история. Это не только история прошлого. Вы можете сказать: «Да, брат Франк, ты читаешь какую-то историю, которой уже 2800 лет». Нет, я читаю историю, которая такая актуальна. Так подходит ко времени, как оно было тогда и никак по-другому. Библия ведь не какая-то старая книга историй. Библия является Божьим святым словом, и она нам разъясняется через Святого Духа и открывается в тот час, когда мы в этом нуждаемся. Если бы Библия была какой-то старой книгой истории, да, тогда нам вообще не нужно было бы в ней читать. Нет, Бог говорит через Свое Слово к нам. И ведь написано, все Писание дано Богом, и оно полезно для поучения и так далее. И он отвечал, «Я побегу, пусть будет, что будет». Тогда Ахимаас выбрал себе путь по лугу Иордана и обогнал Мавра. Здесь мы имеем очень важное событие. Здесь того человека, который вообще-то получил поручение, обогнал другой. Он каким-то образом имел что-то в своем сердце, что его побуждало к этому. Он, так сказать, сделал состязание. В народе это бы мы сегодня сказали. Вот это да, он находится впереди, он бежит хорошо. Он ведь обогнал того человека. Он ведь не мог так быстро бежать. И здесь говорится, то, что он обогнал Мавра, но это еще не конец. Мы должны все заново рассматривать конец, чтобы знать, что Бог сделал. Давид же как раз сидел посреди обоих створок ворот, когда дозорный на стене приближался к крыше ворот, когда же этот посмотрел, то он увидел одного единственного бегущего к ним человека. Тогда дозорный окриком сообщил об этом царю. Царь сказал, если это только один, то он хочет передать хорошую новость. Если это только один, тогда все понятно. Тогда он хочет принести добрую весть. И я думаю, то, что это был брат Бранхам, который говорил то, что Бог всегда имел одного, которого он мог послать. Все заново. Вам нужно только читать проповеди немного внимательней. Не так, со спичкой здесь внизу. Тогда все будет поздно. Но со всей внимательностью, действительно с открытым сердцем, и дать проговорить Духу Божьему. Тогда мы распознаем то, что хочет Бог. Он видел одного человека и сказал, если это только один, тогда это дело в порядке. Тогда будет то послание, к которому мы будем радоваться. И в то время, как он все ближе приближался, дозорный увидел приближающегося второго человека и крикнул в ворота. «Я вижу еще второго человека, который приближается один». Тогда царь сказал, «И этот несет добрую весть». Итак, он был один, и надежда была на добрую весть. Если было бы двое, тогда бы они с друг другом обговорили, и тогда из этого ничего бы не вышло. И потом продолжается дальше с 27 стиха. Тогда дозорный крикнул еще. По бегу первого, мне кажется, я узнаю Ахимааса, сына Садока. Царь сказал, это добрый человек. Он, конечно же, прибывает с доброй вестью. Ахимаас же крикнул царю, победа. Затем он пал перед царем лицом на землю и воскликнул. «Да будет прославлен Господь, Бог твой, который уничтожил людей, поднявших руку свою против господина моего царя. Царь же спросил, «Хорошо ли чувствует себя молодой человек?» Авесалом, Ахимас отвечал, «Я видел великую суматоху, когда слуга царя Иоав послал раба твоего. Но я не знаю, что там произошло». Да. Видеть великую суматоху и не зная, что там вообще произошло, вообще никому ничего не поможет. Если видишь такую суматоху, тогда ведь нужно знать, о чем действительно в этом деле идет речь. А если еще бежишь, тогда ведь нужно знать, что можешь сказать. Если только можешь сказать, я видел великую суматоху, но не знаю, что там произошло. Да, тогда ведь вообще ничего не можешь сказать. Суматоха, она никому не поможет. И если не знаешь, что там произошло, что вышло из всей суматохи, тогда, в принципе, взять вообще не имеешь, что сказать. И знаете, что произошло? Вы можете сразу же в 30 стихе это прочитать. Царь ответил, «Отойди и останься стоять здесь». Что это было? Тогда он отошел и встал в стороне. Царь сказал, «Отойди в сторону, встань туда». И все. Этого я не ожидал. Что ты говоришь мне, могли бы и сотни другие сказать. Твой ответ еще не является для меня ответом, так как правильный ответ еще не достает в том, что ты уже сказал. И потом мы читаем дальше. И когда уже Имавр прибыл и воскликнул, «Господин мой, царь, да позволит сообщить тебе радостную весть». Здесь уже было послание. Ведь об этом у нас вначале уже и шла речь, где мы читали наше возвещение, где написано, «Я хочу охотно побежать и царю принести послание». Он ведь не был послан, но этот другой был послан. И здесь говорится, «Господин мой, царь, да позволит сообщить себе радостную весть, что Господь дал тебе сегодня победу над всеми, которые восстали против тебя». Это не было только какое-то послание, это было радостное послание, победоносное послание, которое этот посланник должен был принести мужу Божьему. Ведь это ж вообще-то то, что все рабы и посланники Божьи возвещали. Это радостное послание. И если мы прочитаем Откровение, 10 главу, 7 стих, там есть такое слово «радостное послание». И именно то, что в тот день, когда седьмой ангел принесет свое послание, ведь последнюю часть читают очень мало людей. Дайте мне сейчас, по крайней мере, это прочитать. И здесь говорится, в последней части из Откровения 10 главе, 7 стих, я прочитаю весь стих. «Но в те дни, когда прозвучит голос седьмого ангела, когда он протрубит в трубу, тогда придет к завершению тайна Божья, как он надежно возвестил ее рабам своим пророкам, как радостную весть». Мы всегда говорим так, как он открыл это своим рабам пророкам. Мы не читаем так правильно, как мы должны читать. Это радостное послание. Это победоносное послание. Послание со спасением и с исцелением. Послание мира для всех тех, которые предназначены к миру. Но и тоже с этим посланием, ведь был только послан один. Ведь многие побежали за этим, и я еще сегодня, ведь кто-то мне дал в руки экземпляр. Кто же это был из вас? То, что этот всемирно известный евангелист вел речь благодарности, когда брата Бранхама должны были похоронить. Да, ведь нету никакого другого человека на земле, который имел бы лучшую проповедь, чем этот великий евангелист. Но то, что он там все сказал, в это он вообще не верит. И что же тогда все это поможет, чтобы бежать за чем-то? И он еще исповедовал и сказал, когда я брата Бранхама и так далее. И он сказал, мне вообще даже не нужно слушать из его уст. Он сказал, я сам от Господа это слышал. Как Иоанн был послан перед первым пришествием Христа, так и Бранхам будет послан с посланием перед вторым пришествием Христа. И этот человек, который изрек через свои уста такие драгоценные слова, он вообще в это не верит. Даже нисколько. Что же это? Бежать за кем-нибудь, схватиться за пяту человека, который получил поручение от Бога, ведь это ж не ведет к цели. И потом внезапно говорится, встань в сторону. Тебе вообще нечего сказать. Он сказал, да, я был послан. И тоже это было неправда. Он вообще даже не был послан. Я имею в виду сейчас этого, ну как же его зовут? Так быстро вылетают эти имена. Этот человек, который так с удовольствием бежал, этот Ахимас. Что же поможет человеку, если он с удовольствием хочет бежать, но не послан, чтобы принести радостную и победоносную весть? И здесь говорится дальше. Тогда царь спросил Мавра, «Хорошо ли чувствует себя молодой человек, Авессалом?» Мавр отвечал, как с молодым человеком, так да будет со всеми врагами царя, господина моего, и всеми, которые со злым намерением восстают против тебя. Тогда содрогнулся царь, поднялся в верхнюю комнату здания ворот и плакал. И идя, он выкрикивал такие слова, «Сын мой, Авессалом! Сын мой, Авессалом! Умер бы я сам вместо тебя! О, Авессалом! Сын мой!» Какое помышление мы здесь находим в жизни этого мужа Божьего, который как раз-таки претерпел от этого человека столько много злого. Началось это все прекрасно и хорошо. Начало этой истории вы можете прочитать в 15 главе. Она вообще-то очень приятна и очень прекрасна. Здесь говорится, вторая книга Самуила, 15 глава. Только она недостойна подражанию. Вторая книга Самуила, 15 глава, здесь говорится с 3 стиха. «То Авессалом говорил ему, «Дело твое, конечно, хорошо и в порядке, но у царя нет никого, кто выслушает тебя». Затем Авессалом продолжал, «Если бы меня поставили судьей в стране, чтобы каждый, кто имеет спорное дело или тяжбу, приходил бы ко мне, то я бы уже помог ему, вправ его. И когда кто подходил к нему, чтобы с почтением поклониться ему, то он протягивал руку свою, обнимал и целовал его. Так Авессалом поступал со всеми израильтянами, которые приходили к царю для совершения правосудия. И так Авессалом крал себе сердца израильтян. Эта история, как я уже сказал, она началась очень прекрасно. Люди приходили к Давиду, а Давид должен был изрекать правосудие во имя Господня. Но Авессалом говорил людям, он их уже перехватывал и говорил: «Послушайте, у царя там нету никого, кто имел бы время, и никто не может изрекать правосудие. Я буду вам изрекать правосудие». И знаете, как он изрекал правосудие? Он говорил: «Твое дело прекрасно и в порядке, иди в мире». Это было его правосудие. И с этим он подходил к концу. И люди кланялись перед ним. Я чуть ли не сказал, поклонялись перед ним. Но они кланялись перед ним, и ему так это все нравилось. Все так было хорошо. Я скажу вам, сегодня вечером, если еще есть в твоем и в моем сердце такое помышление, то что люди от тебя и от меня получают правильный ответ, правильное поучение, если ты и я еще имеем помышление Авессалома, тогда мы найдем свой конец там, где и он нашел его. Мы должны иметь помышление Давида и потом иметь помышление Иисуса Христа и должны почитать Божий порядок. Мы в эти дни еще поговорим о теме тела Господня. И об этом как раз-таки говорил брат Бранхам. Мы перевели эту проповедь. Речь идет о том, чтобы мы могли различать тело Господня. И как члены, чтобы принимали один другого. И чтобы мы тем же самым Духом Божьим были пронизаны. Авессалом, он вел какое-то дело на собственный счет перед дверью царя, без того, чтобы на это иметь поручение. Но Давид, который не думал ничего злого в своем сердце, и замечаете вы, какое помышление было в нем. Он в первую очередь спросил о том человеке, который увел у него целый народ, и спросил: «Как дела у моего сына Авессалома? Сколько сыновей у него было?» Разве он не мог спросить о ком-нибудь другом? Но он спросил о том, который принес ему ущерб, который приготовил ему все эти трудности, который навел на него беду. И он спросил: «Как дела у моего сына Авессалома?» Это не был Давид. Это был Дух Христа в Давиде. Помышление Иисуса Христа. Чтобы мы могли любить наших врагов. И наш Господь сказал: «Если вы любите только тех, которые любят вас, какую награду вы тогда имеете?» И он сказал: «Любите врагов ваших». У Давида вообще не было никаких врагов. Другие только думали так. Истинные рабы Божьи, они не имеют вражду в своих сердцах. Если мы хотели бы так выразить, у Иисуса было много врагов, у Давида тоже, и у меня, и у нас. Но в твоем сердце ведь находится любовь. И тоже по отношению к врагам. Ибо где враг, там есть и вражда. И где вражда, там тогда крест был убран в сторону, так как вражда ведь была убрана через крест. Итак, мы видим начало этого человека Авессалома, и мы видим также его конец. Конечно же, он был очень прекрасным человеком. Если же его раз в год подстригали, где-то здесь это написано, в ссылке, тогда ведь его волосы весили больше 3 килограмм. И это целая куча. Итак, он по наружности был деловитым человеком ко всему тому, что только можно было сделать. Но это был враг, который вложил это дело в его сердце. Ибо это я вам хочу сегодня вечером сказать. И именно во имя Господня. Бог никогда не будет ставить своих рабов против другого, и чтобы еще натравить его. И Бог свое собственное дело не будет подрывать и не будет калечить, абсолютно нет. Бог будет заботиться об единстве в своем теле. Так Он это делал от самого начала. Везде там, где делаются вещи на собственный счет, там в один прекрасный день придет квитанция или чек. «Отойди в сторону!» Так гласил ответ к одному, а другой ведь он уже запутался своими волосами в дереве и повис. И таким образом нашел свой конец. Что же это было? И что же это сегодня? Бог имеет один путь. Бог имеет одно послание. Бог имел одного посланника. И это радостное послание, победоносное послание. И этому посланию можно верить. Исаия сказал, кто поверил нашему посланию? И кому открылась рука Господня? Всем тем, которые поверили полностью Божьему посланию в своих сердцах, им рука Господня будет открыта. И певцы ведь уже пели. Правая Господня возвышена, и правая Господня одержит победу. Давид, он был в бегах. Он был, как брат Бранхам его назвал, бродяга. Человек, который под открытым небом однажды находился здесь, а однажды там. Но он был помазанником Господним. И все еще написано, «Не прикасайтесь к моим помазанникам». Большинство из людей тоже это читают по памяти. Там не написано «Не прикасайтесь к помазанникам». Где это слово вообще написано, вы можете сами это прочитать. Но там написано «Не прикасайтесь к моим помазанникам». Мы в вступительном слове слышали «Дух Божий Господа пребывает на мне, потому что Он помазал меня, чтобы я принес эту радостную весть». Это есть мое помазание. Я говорю сейчас Божьими словами. Там, где Бог помазывает, там, где Он посылает, там Он имеет послание полной радости, полной победы, послание, которое можно услышать, послание, которое приносит нам помощь, которое приносит оборот. Знаете что? Это послание, оно не было только в словах, но в действии. Это не было только возвещение о том, то, что то и то произошло. И царь, то, что произошло с твоим сыном, да случится это с твоими врагами и со всеми теми, которые ненавидели тебя. Давид знал сразу, что произошло. Ему не надо было еще раз спрашивать. Он знал сразу. И он начал плакать. Вошел в свою верхнюю комнату и начал взывать перед собой: «Мой сын Авессалом, мой сын Авессалом! Если бы я только сам мог бы умереть на месте твоем!» Что вы скажете к этому? И мы думаем то, что мы имеем любовь Божью, и наезжаем друг на друга, так как даже неверующие это не делают. Здесь вступается человек, и я скажу это еще раз. Помышления Иисуса Христа. Сущность, которая находилась в Давиде, она полностью и совсем открылась в сыне Давида. «Если бы я только мог умереть на твоем месте». И вы думаете то, что он это так просто сказал? Нет, только не Давид. И чтобы просто, чтобы что-то говорить, такого мы не найдем в Слове Божьем. Здесь говорил человек, который был побужден через Святого Духа. «Умер бы я сам вместо тебя, о, сын мой Авессалом». Все трудности, все беды, вообще ничего не было упомянуто. Только сожаление, любовь, сочувствие. Все это было, что мы здесь видим и чему мы можем научиться. Один бежал. Он видел то же самое дело. Он ничего нового не принес. Он говорил о скоплении народа и о том деле, о котором вообще-то шла речь, и то, о чем было позже возвещено. Но он видел только, мы бы это назвали, беспорядком, скоплением народа. Но что действительно произошло, этого я не знаю, сказал он. Отойди в сторону. Скопление людей и беспорядок. Об этом ведь может каждый говорить. Но в чем мы нуждаемся, это в Божьем ответе, который приходит из беспорядка, из скопления людей, и все, что бы к этому еще не принадлежало. И я посмею сказать, тот же самый Бог, который дал Давиду ответ, Он дал его так жить нам. И верим, мы можем его слышать и видеть. Некоторые говорят: «Да, я вижу какой-то беспорядок». Послушай-ка, тогда спроси себя, призвал ли тебя Господь? Тогда спроси себя, действительно ли твои глаза уже открыты и помазаны, чтобы видеть то, что Бог в действительности уже сделал. Многие могут сказать: «Да, этот беспорядок, встань в сторону. Этого мне недостаточно. Я хочу услышать результат всего дела». И тот мавр, который вообще-то не мог чего-то устанавливать или заказывать, он выступил и принес послание. Мне это слово стало очень великим. Это радостное послание. И если мы посмотрим в прошлое, ведь столько много было выдающихся мужей, которые могли говорить, то что даже нужно было задать вопрос, когда они вообще набирают воздух. Ведь они ж говорили, как из пулемета. Об этом вообще не идет речь. Речь идет совсем о чем-то другом. Вопрос заключается в том, кому было дано поручение, кто посланник, кто имел послание, кто его принес. И в этом нету никакого сомнения. Брат Бранхам был послан Богом. Он принес послание. в его сердце и в его жизни открылось помышление Иисуса Христа. Он через пророческий дар, который ему был дан, он мог видеть насквозь сердца человеческие. И всю жизнь он признается в одной из последних проповедях, которая называется «Порядок в общине», то, что многие пришли и тем или другим способом собрали деньги и ушли. Разве Бог не мог ему это сказать? То, что тот человек, который сейчас входит, это тот и тот. И он обманщик. Он просто позволил всему это произойти. Кто хотел приходить, тот приходил. Кто хотел уходить, тот уходил. Кто принимал, тот принимал. Кто отвергал, тот отвергал. Он все это передал Богу. Не моя, но твоя воля да произойдет. И послание последнего времени ведь не предназначено для того, чтобы оно было разорвано на клочья, или чтобы заново его толковать. Оно предназначено для того, чтобы мы поняли то, что это послание, соответствующее времени, победоносная, радостная весть, которая нам, как народу Божьему, в это время, по милости, досталась. Сегодня речь не идет о земных врагах. И поверьте мне, брат ведь не может быть моим врагом. Это абсолютно исключено. И брат Бранхам сказал, если вы имеете какую-то дискуссию и имеете разное мнение, и если вы после этого не можете друг друга любить еще больше, чем прежде, тогда вы не сделали еще правильное переживание с Богом. Здесь ведь речь идет о намного больше, чем просто о каких-то словах. Давид ведь не просто принял победоносное послание и радостное послание. Ведь слезы у него текли. Его сердце было переполнено, и он сказал, «Если бы я только мог умереть на его месте». Это ведь то, что послание должно в тебе и во мне произвести помышление Иисуса Христа. Он ведь не сказал, «Ох, да, это ж прекрасно, то, что я такое сегодня слышу. Ах, это меня так радует. Итак, я буду теперь иметь покой. Теперь все в порядке». Кто мы такие вообще? Как выглядит с помышлением Иисуса в твоей и моей жизни? Давид, муж по сердцу Божьему, но ведь еще находился в Ветхом Завете и проявляет такое помышление. Он не сказал посланнику, подойди-ка сюда, ты сегодня почитаем, так как этот день для меня сегодня великий день, славный день. Сегодня ведь произошел оборот. Нет. Слезы текли у него. Сердце было разорвано. Это есть помышление Иисуса Христа. Никакой радости. Но сердце, которое плакало, и слезы стекали вниз. О, мой сын Авессалом, я могу вам сказать... Немного такого помышления Господь тоже вложил в мое сердце. Я Ему за это благодарен, за это помышление Иисуса Христа. И я скажу вам, если кто-нибудь по имени такой-то или такой-то что-то делает, то ведь это ж не брат. Это ведь враг, который использует брата. Не имей ведь ненависть к брату, но имей ненависть к врагу. Понимаете, что я имею в виду? То, что Бог хочет нам сказать, это ведь не человек, но это ведь враг, который установил вражду. Думаете, то, что этот Авессалом хотел это сделать? Нет, в своем сердце он, конечно же, любил своего отца, но враг сошел на него и насадил в нем вражду. Он подлым образом показал ему, как он мог это сделать, чтобы подойти к народу. А потом Давид был в бегу. И в конце все было хорошо. И все же все равно он плакал, потому что его сердце внутри было разорвано. Братья и сестры, мы приняли славное послание в этом последнем времени. И пусть жить многие бегут за этим. И еще за посланником тоже могут бежать. Вопрос заключается в том, достаточно ли долго мы смотрели, достаточно ли долго мы слышали, получили ли мы поручение, чтобы пойти? В этом вопрос. Если же нет, тогда вы знаете то место. Господь скажет тем людям, отойдите в сторону, я не знаю вас. Я даже не знаю, кто вы такие или откуда вы пришли. А потом они говорят, Господь, но мы ведь и мы ведь. Господь вообще даже не смотрит на это, но Он говорит, отойдите от меня, вы злодеи. Если же Бог кого-то посылает, тогда это достаточно. Тогда не надо говорить второму, я тоже хочу бежать, я тоже хочу что-то делать, я тоже что-то поставлю на ноги. Да, это может все быть. И он много что поставил на ноги, но в конце все стояло на голове. И тогда ничего больше не помогло. Пусть Бог дарует нам милости, чтобы из всего этого мы могли понять то, что Господь имеет определенный порядок. И вы можете даже проверить, если вы сегодня пойдете к знаменитым евангелистам. Кто из них имеет Божье послание? Кто из них может сказать в тот и в тот день, Господь дал мне поручение? Большинство видят массу людей. Они видят суматоху, и они думают о том, что из этого произойдет. И на этом все. Они бегут. Они видели только скопление людей, но не знают, какой исход был всего дела. Братья и сестры, пусть жить Бог мне и нам всем действительно дарует милости, чтоб мы могли увидеть, как сказал Давид. Первые слова ведь были прекрасные. Он воскликнул «Победа!» И все. И он еще что-то сказал «О, да будет прославлен Господь, Бог» и так далее. Конечно же, думаете ли вы то, что непосланные приходят с какой-нибудь другой формой? Там, где посланный Богом входит молчаливо, туда входят непосланные и говорят, «О, аллилуйя, хвала Господу!» Это все не так ли? Так оно было здесь. Так оно было здесь. Другой, он только выступил коротко. Но то, что он сказал, имело ногу и руку. Это принесло оборот. Он принес победу. Радостное послание, которое было возвещено. Это есть всех наше доверие нашему Богу. Многие приносили многое. Но Бог послал своего раба и пророка, который мог сказать, «В тот и в тот день ангел Господень явился мне и дал мне поручение, чтобы пойти и принести послание». Это славное послание для детей Божьих в это время. И кто это послание правильным образом слышал и получил его открытым духом, тот не видит суматоху, тот не видит беспорядок, он видит что-то другое. Он видит вещи в вере так, как Бог их установил и распределил. И если даже промежуточное время приносит с собой какую-то суматоху, и то, что почти что можно подумать, «Боже мой, действительно, никто больше не остался, хора больше нету, играющих на инструментах больше нету, никого больше нету, ничего больше нету». Смотришь вокруг, все исчезло. Что же произошло? И можно сказать, «Господь, как должно продолжаться дальше?» И я скажу вам, конец с народом Божьим будет такой, как конец с Давидом. Он будет коронован, и он был коронован, и мы будем коронованы. Когда мы завершим наш путь и будем крепко держаться за слово, которое Бог нам открыл, и сможем различить, кто сам от себя говорит, «Да, я тоже хочу бежать за этим. Я тоже хочу». Я не хочу сейчас подходить к личностям, этого достаточно. Пусть Бог нам всем поможет, дарует милости, чтобы помазание Святого Духа могло покоиться на нас. И чтобы мы, это помышление, которое имел Давид, которое в Иисусе Христе, нашем Господе, полностью и совсем открылось, чтобы оно могло проявиться в моей и в твоей жизни и в наших сердцах. Когда оно открылось? Во времени испытания. Прежде не было никакой возможности для этого. Все было в порядке, все было хорошо, все было как обычно. Во времени испытания великие мужи Божьи имели возможность, чтобы доказать то, что Бог в них произвел. Так оно было с Давидом, так оно было со многими другими, и так оно будет с тобой и со мной. В наших испытаниях мы достигнем опытность. Ее нам Бог по милости дарует. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Брат Рус, может быть, ты подойдешь и помолишься. Господь, мы благодарны Тебе за Твое святое и драгоценное Слово, которое Ты нам сегодня вечером даровал. Господь, даруй нам научиться из Твоего Слова. Господь, даруй нам, чтоб мы все приняли. И даруй нам так, как мы это слышали, эту Божью любовь, эту любовь, которую Ты имел, о Господь. Боже мой, даруй это мне, даруй это всем нам. Где это еще не так? Даруй это сегодня вечером. Для этого мы находимся здесь. Так как Слово Твое не возвращается к Тебе пустым, оно должно исполнить то, для чего Ты его послал. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Исполни, Господь, в наших сердцах. Будь молодой, будь пожилой. Пусть Твое Слово исполнит это, и пусть Твоя любовь возьмет в нас образ. Это моя молитва. В Твоем драгоценном имени Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь.